Всем огромный привет! Я извиняюсь за то, что немного задержалась, но главное, что я с вами. И сегодня у нас очередной прекрасный эфир практика. Какой счастливый день, какой счастливый я, пишут в чате. Да, совершенно так, несмотря на понедельник. Так, во-первых, у меня такой вопрос. Напишите кто-нибудь, вот я выложила пост «Вопросы, комментарии к эфиру уже 30». Слышно ли меня нормально, потому что я в наушнике говорю, не уверена, что без наушников в помещении, где я нахожусь, была бы хорошая слышимость. Отлично слышно, супер. Буду стараться делать так, чтобы микрофон ни обо что не бился и не терся. Так, сегодня планы в громадье, а именно мне бы хотелось рассказать вам два кейса. И, возможно, если я буду успевать, тогда третий кейс просто взять наобум, хотя он будет не совсем наобум, я просто вижу среди тех кейсов, которые касаются детей и достаточно срочные, одна мама мне регулярно напоминает о себе. У меня пока не дошли руки сесть и вникнуть в ее кейс, но я ее видела, и сегодня утром ей написала, ну, для меня утром, соответственно, о том, что мне хотелось бы по возможности успеть сегодня в онлайн-режиме ее кейс взять. Про кейс толком ничего не знаю, но знаю, кто это, соответственно, смогу найти анкету, и там несколько сообщений от мамы я получила в Телеграме, поэтому какая-то информация в общем есть. Надеюсь, что получится, по крайней мере, какое-то вступительное слово в этот кейс сделать. Дальше, соответственно, я уже буду его прорабатывать за кадром. Для тех, кто у нас недавно присоединился, если такие есть, как я работаю с кейсами? С кейсами я работаю достаточно хаотично, потому что я поняла, что когда я иду строго по хронологии, иногда у меня это просто не укладывается в тот скоп, который я делаю еще параллельно с людьми, которые вообще приходят не через анкетирование, не через канал, потому что препараты все-таки они подбираются друг к дружке. И есть вот, бывают такие дни, когда ты вот начинаешь считать кейсы, понимаешь, что это вот не сегодня, то есть это вот не сейчас, что сейчас другая какая-то информация идет, и тогда тебя находят те кейсы, в которые нужно нырнуть и углубиться именно сейчас. Поэтому я беру их, вот, то есть там открываю, делаю, открываю, вижу, что это не про сегодня, закрываю, открываю что-то еще, потом возвращаюсь к предыдущим, и поэтому такой как бы плавающий порядок. Это не хорошо и не плохо, и это не то, как это должно быть или не должно быть, это то, как это делаю я. Кто-то другой работает иначе, у каждого там есть свои предпочтения, свои какие-то устоявшиеся там форматы практики. У меня она вот такая. Мне она подходит, мне она результативна, потому что когда я работаю с кейсами так, я знаю, что они мной проживаются, прорабатываются максимально глубоко, и результат получается хороший. А не просто дежурно там заняться репертуризацией, не чувствуя какой-то связи с человеком или самим кейсом. Вот. Соответственно, то, что я разбираю в эфирах практика, это не то, что не все кейсы, это просто репрезентация. То есть я вот беру там два. Если сегодня получится, там будет 2,5, ну там полноценно вряд ли мне удастся разобрать третий кейс в рамках эфира, просто по факту времени. Но я к тому, что, естественно, кейсов гораздо больше, поэтому если взять все эфиры практика, это просто какой-то там небольшой процент того, что я прорабатываю, но я не все их выношу на публичное освещение, естественно. И критерий вынесения на публичное освещение тоже, он, как бы его нет четко. То есть какие-то кейсы я просто вот когда прорабатываю, я чувствую, что вот это было бы полезно рассказать другим. По причине, там, может быть, какой-то особенности препарата, может быть, по причине того, как именно здесь прошла репертуризация или еще чего-то. То есть, опять же, очень все индивидуально. Итак, первый кейс. Мне он интересен в плане публичного освещения этого кейса. Так-то мне каждый кейс интересен. Я имею в виду, почему я решила этот кейс публично осветить. Естественно, анонимно для самого пациента, потому что в этом кейсе есть ряд вещей, которые могут натолкнуть, особенно с учетом наших предыдущих эфиров по препарату урановой группы, могут натолкнуть по каким-то таким ключевым, казалось бы, фразам и словам людей на то, что вот, значит, скорее всего, это вот что-то из этой серии. Потому что есть несколько ключевых фраз, которые произносит человек в анкете, по которым можно сделать вывод, что, о, это вот что-то, либо актиноиды, либо лантаноиды, в общем, куда-то туда. И пойти по этой тропинке, опять же, не делая детальную репертуаризацию с позиции с нуля. И я об этом говорю в каждом эфире, и я уже зануда по этому поводу, но, ребята, я буду занудой по этому поводу всегда. Этот подход был бы ошибочным в данном случае, потому что он, скорее всего, привел бы к притягиванию за уши какого-то препарата, который вот по этим двум ключевым там фразам подходил бы, и все остальное как-то бы, в общем, там притягивалось бы с усилием. И в результате таких подходов очень часто гомеопаты, я, например, очень часто удивляюсь тому, насколько в России гомеопаты любят прописывать, если даже мы сейчас не говорим про супы, мы сейчас говорим про прописывание одного препарата, очень часто я встречаю в письмах, что людям прописывают очень-очень такие узкопрофильные, очень редко используемые гомеопатические препараты, но назначают их прям вот очень уверенно, там с такой достаточно обширной, как правило, схемой приема. Почему меня это удивляет? Потому что с эпохи Ганемана много, понятно, изменилось, и много новых препаратов было привнесено, но факт заключается в том, что для классики какие-то более-менее четкие случаи, которые, вот, в которых достаточно информации, там, так далее, процентов 90 с копейками из этих случаев будут подпадать под зонтики больших вот таких поликрест препаратов, которые очень много чего охватывают. То есть это в основном те препараты, которые мы с вами рассматривали уже на эфирах по теории. Просто люди очень часто эти препараты даже, которые Polycrest, они берут их и опять же ухватывают какую-то только одну их грань, запоминают их как вот одну грань и потом уже как бы не допускают возможности использования этого препарата для чего-то еще. Это мы, кстати, уже в эфирах практики тоже видели неоднократно, что я вот там назначаю потом какие-то вещи, люди говорят, о, да, типа так можно было, серьезно, вот у этого препарата есть еще и такая сторона, и вот еще с этим он работает. К чему я это говорю? К тому, что когда нет стопроцентного такого вот железобетонного попадания во что-то очень специфическое, что вот прям вот от А до Я, все характеристики какого-то очень узкопрофильного препарата, который вот очень особенный, и вот он четко узнаваем в этой картине. Достаточно опасно ухватываться за такие узкопрофильные препараты, потому что, ну как опасно, они, скорее всего, просто не дадут никакого результата, но это все равно какая-то помеха в информационном поле человека, который наложится очередным пластом и что-то куда-то может начать сдвигать. В то время как Polycrest, они настолько глобальны по своим вообще, потому сколько они всего охватывают, что если вы при наличии обильной информации по кейсу, ощущениями своими, да, как бы руководствуясь, понимаете, что вот этот Polycrest вы точно сможете доказать, почему вы его выбираете. Это более безопасная опция, чем пытаться изощриться и найти какой-то там супертропический там вариант препарата, в кавычках, очень уникальный и очень такой, который впечатлит вашего пациента. Лучше остаться в классическом и более понятном для пациента, для картины пациента препарате, если, например, вы видите, что чего-то такого явно выраженного здесь сложно подобрать. Возможно, это будет не тот самый препарат, а подобный, но начав работать даже с таким подобным, который общий, вы точно совершенно не можете ошибиться изначально, если вы правильно делали репертуаризацию, поэтому как минимум вы начнете работать с какими-то частями. Дальше, понаблюдав, возможно, вы попадете в точку, а возможно, вы увидите, что это действительно был просто схожий, но не тот самый препарат, и дальше уже продолжите с тем, что как бы останется на поверхности после того, как почистится что-то изначально. Поликрест хорошо иметь. Поэтому вот для меня первый кейс важно рассказать публично, потому что после эфира про урановую группу было много писем от людей, которые бросились эти препараты там, назначать себе, близким, именно по каким-то таким вот ключевым основным фразам. Ключевая основная фраза – это хорошо, она может как бы вам подсказать, куда идти в материи медика, чтобы хотя бы почитать, но все-таки нужно начинать с репертуризации. И когда вы по факту видите, что вот у вас одна ключевая фраза выводит вас на какой-нибудь там тот же уран, а вся репертуризация вам показывает там 7, 8, 10 рубрик, вам показывает такой как бы до боли знакомый хороший поликрест, то моя рекомендация всегда, естественно, идите за репертуризацией и вздыхая, так сказать, над тем, что это не тот самый кейс, где что-то такое громогласное вам придется прописать, спокойно прописывайте то, что указывается вам по рубрикам. Момент. Сейчас я посмотрю, сколько у нас все работает. Да. Отлично, отлично. Окей. Итак. Первый кейс. Смотрим, что мы имеем по вводным. Человек обращается с тем, что, во-первых, на физическо-эмоциональном уровне упадок сил, отсутствие жизненной энергии. Второе, то, что беспокоит, это то, с чем человек обращается по анкете. Сезонная аллергия, еще есть боли в желудке и наличие камней в желчном пузыре. Интересно, что в процессе заполнения анкеты человек поднимает еще одну вещь, которую забывает отметить в начале, а это специфическая боль на внешней стороне коленного сустава, которая не обозначена в начале анкеты, которая появляется ближе к середине, но очевидно, что она тоже присутствует и достаточно ощутима. В общем, набор таких как бы базовых вещей обозначен вот так. Что, если углубляясь, этот кейс нам представляет? Во-первых, значит, тематика упадка сил, отсутствия жизненной энергии, согласно человеку, постепенно усугублялась с рождением каждого ребенка. У женщины трое детей. Возможно, как она пишет, из-за того, что все три раза было кесарево, и восстановление проходило некорректно, как она сейчас анализирует. Сезонная аллергия с 7 лет присутствует, она достаточно типичной картиной показывает себя. То есть все, что касается там слезливости глаз, там почесывания, все признаки типичных хейфивер. Боли в желудке фактически со школьного периода, выпускные классы в школе 10-11 особенно, думает, что из-за плохого питания в школе не кормили обедами. После уроков девочка попадала не сразу домой, занималась с репетитором. Про камни в желчном в данном случае тоже сделаю ремарку. Человек пишет, они не беспокоят, просто случайно обнаружили на УЗИ во время беременности уже третьим ребенком. Они не беспокоят, но есть некая тревожность, что не хотелось бы дождаться приступа, потому что камни довольно крупные. Но пока они никак себя не проявляют, это фактически для гомеопата это не столько часть картины, сколько, так сказать, на полях сделали пометку, потому что никаких прямых проявлений в данном случае нет. Но это может быть дополнением, когда ты... Потому что во многих препаратах сам факт наличия таких образований, он там тоже будет играть роль. Что касается раннего периода жизни, сейчас момент... Естественные роды в роддоме без осложнений. Сначала было раздельное пребывание. Значит, за месяц до родов маму положили в роддом за предполагаемой гипоксией плода. Все прививки по графику, ГВ до 9 месяцев по режиму, не по требованию раз в 3 часа. Раздельный сон. Много плакала до 3 месяцев. Думали, что болит живот, поили укропной водой. На руках успокаивалась и спала. Здесь я тебе делаю комментарий, что не копая даже дальше, очевидно, что момент разлучения младенца с матерью, кормления по часам и раздельный сон в таком возрасте, естественно, дает большой стресс для психики ребенка, потому что это неестественный его обитат, в котором он как бы ожидает оказаться, ожидает не на уровне сознания, а на уровне животного инстинкта. После 3 месяцев плакать перестала. У мамы была 2-я беременность, первым был аборт. До 9 месяцев было ГВ, потом отказалась сама, стала меньше просить, стала меньше молока, потом сошло на нет. Прикорм был по советской схеме. Все вакцины были поставлены, было в детстве энное количество таких как бы ОРВИ и прочих там ОРЗ, которые заглушались фармой фактически, и в один из моментов в 3 года был эпизод ОРВИ, который лечили препаратом, на который начался аллергический отек, укололи антигистаминное. С 3 лет потом периодически ангины. И с 6-7 лет уже появляется заложенный снос летом, удалили аденоиды, с 9 лет поставили полинос, каждое лето несколько лет подряд кололи курс антигистаминных средств. Собственно говоря, вот этот кусочек истории здоровья, это такая цепочка того, как постепенно заглушалось то, что выводилось телом наружу, приводило это все к ухождению, так сказать, более глубинной ткани и выработку того, что впоследствии называется аллергией, то, что сейчас во взрослом возрасте человека беспокоит как сезонная аллергия. То есть вот здесь, в этом описании, это классика жанра того, что в итоге приводит к тому, что люди во взрослом возрасте этим мучаются. Здесь на эту конкретную часть можно сразу сделать оговорку, что помимо гомеопатии нужно заниматься детоксификацией печени, потому что, в принципе, вся вот эта неспособность организма справиться с постоянными подавлениями, она там, помимо того, что это уходит в разные ткани и слизистую, еще и печень, естественно, страдает, поэтому, почистив достаточно интенсивно именно печень, сезонная аллергия на фоне всего остального, и в том числе гомеопатии, скорее всего, станет легче. В семье в целом отношения складывались хорошо, отношения между родителями были хорошие, не было каких-то скандальных ситуаций, все достаточно ровно, на бытовом плане все достаточно стабильно, но человек пишет о том, что есть определенная нехватка эмоциональной близости с мамой. Ребенок к этому очень стремился, очень этого хотел, но этого как-то вот не состояло. «Сколько себя помню», — пишет она, — «с самого детства до недавнего времени всегда считала, что мама меня не любит. Сейчас понимаю, что любит, конечно, но внутри это чувство сидит. Не было тактильности, не было добрых каких-то слов. Со стороны отца было, он обнимал и говорил, что любит, мама никогда. Сейчас испытываю добрые чувства ко всем, с братом хорошие отношения, есть младший брат. Но с мамой по-прежнему нет эмоционального контакта, каждый разговор, какое-то общение всегда заканчивается непониманием. Не хватает какой-то базовой любви, просто так, не за что-то». Вот эта вот история про «не за что-то» достаточно красной линией идет через анкету про детские какие-то моменты, потому что по факту суммировать кейс можно дальше тем, что достаточно часто было разделение с мамой, там вот в годик на год ребенка отдали бабушке, потому что маме надо было выходить на работу. При этом бабушку ребенок толком до этого не знал. То есть достаточно сильный стресс, хотя вроде как мама пациентки говорит, что на расставание реагировала девочка спокойно. Всегда старалась быть отличницей. То есть это тот кейс, когда я хочу заслужить любовь, в частности, мамы. Я буду отличницей, я буду хорошо учиться. В анкете она пишет, что здесь как бы вообще не было никаких даже контролей со стороны родителей. Ребенок учился сам, всего добивался, был вообще молодец. Там занимался на физмате, потом перешел на филологическое направление. В общем, в принципе, при том, что человек любит учиться и школу любила, и с одноклассниками выстраивались чудесные отношения. Все учил от и до. То есть как бы ребенок совершенно был удобный в этом плане тоже. И потом впоследствии при появлении младшего брата еще и как бы всячески пыталась помочь родителям тем, что нянчилась как бы с ребенком, в общем, все со своей стороны делала прекрасно. А во всех детских ссорах я должна была быть «умнее», в кавычках, потому что я в кавычках «большая», мама особо не вникала в детали. Чувствовала себя отвергнутой, ненужной. При этом, со слов мамы, уже сейчас я была послушной, хорошей девочкой. Она не знала с нами проблем, поскольку все время нянчилась с братом. Все детство провела с чувством вины и стыда. Мама постоянно упрекала меня в том, что я недостаточно чего-то там. Постоянно сравнивала меня с детьми своих знакомых. Недостаточно опрятно, недостаточно хозяйственно, лениво, недостаточно открыто, недостаточно покладисто, почтительно со взрослым. Что все время что-то должна была делать. Порой мне просто хотелось исчезнуть из их жизни, чтобы не доставлять никому проблемы, чтобы от меня наконец отстали. В целом уже в более взрослом возрасте, приезжая домой, тоже испытывала это состояние, что вот невозможно посидеть спокойно без того, чтобы что-то делать полезное, в кавычках, для семьи, иначе упреки. Типа, вот я в твоем возрасте, уже там тут и тут. Достаточно, на самом деле, распространенная картина. Есть такой паттерн как бы взаимоотношений в семье. Но она очень, помимо того, что она распространена, она достаточно хорошо изучена на предмет того, к чему это приводит в плане программ, которые засаживаются ребенку с детства. Важный момент. И вот, кстати, здесь многие, послушав это, уже, я уверена, готовы были бы прыгнуть, так сказать, в омут с головой и наклепать рецептов, там и всплыл бы там и натмур, и сописагрия бы всплыла бы наверняка, и чего тут только бы не всплыло, просто потому что. Но вот все-таки подход должен быть. Я вникаю в этот кейс. Может быть, мне какие-то мысли приходят, может быть, какие-то ощущения мне приходят, но я вникаю в этот кейс, и я должна вникнуть в него вот от и до, и пока я не прочитаю до последней точки, а потом не перечитаю еще 2-3 раза, а потом там еще не подумаю и, возможно, еще что-то уточню, я даже не допущу себе каких-то там предварительных чего-то. Да, окей, какие-то мысли промелькивают, я могу где-то даже себе пометить, но я не бросаюсь на это. Я просто оставляю как бы все открытым до момента, пока я все не разложу. Вот как, извините, когда ты расклад карточный делаешь, пока ты весь расклад не разложила, ты не делаешь никаких выводов и ничего особо не говоришь, потому что это может совершенно пойти не в ту степь. Дальше. По страхам. Значит, один момент. По страхам. Считаю, что страхов как таковых у меня нет. Единственное, не люблю высоту, но не саму по себе, когда мою окна. Живу на достаточно высоком этаже. Не могу совладать с воображением, которое рисует мне всякое разное, меня будто затягивает вниз, я цепенею, и это жутко. По этому поводу бывали и страхи за детей, когда они забирались на окна. Маленькими, когда прятались от меня, а мой первый страх был окна, я сразу все проверял. Дальше интересно, что в целом, вот окей, как бы вот этот один страх, это раз. Дальше про сон. С точки зрения сна здесь там много информации есть, но основное, что выделяет человека, это то, что есть два типа снов. Обычные, которые человек помнит потом обрывками, какими-то урывками, порой забываются сразу после пробуждения, порой помнит только какие-то ощущения и чувства, иногда днем что-то там может вспомнить. А вот второй тип снов, они значимые, в которых хотят что-то показать или рассказать человеку. Такие она помнит четко и долго, может их расшифровать. В основном осознание приходит сразу после пробуждения, иногда днем, когда размышляет. Бывает, что вечером делает запрос, и во сне приходит ответ. Интересно, что есть несколько повторяющихся снов, которые я сейчас переводить, там все перечитывать не буду, но смысл, то есть как человек описал это, да, она описывает краткое резюме сна и в конце дополняет это словами, какое это ощущение вызывает. Так вот, все, сколько тут, 7 повторяющихся снов, все эти сны, описание этих снов, они заканчиваются одной и той же фразой. Тревожно, некомфортно. Некомфортно, тревожно. Если резюмировать, смысл этих 7 снов в том, что есть какое-то обязательство у человека, и человек резко осознает, что это обязательство им не выполнено, и он либо бежит, там, так сказать, спасать ситуацию, понимая, что, скорее всего, уже ее не спасти, либо просто вот резко осознает, что что-то был должен сделать, но не сделал, и там, типа того, что забыл покормить попугайчика месяц назад, скорее всего, попугайчик умер. Тревожно и комфортно. То есть вот эта вот история с долженствованием, которая вменялась в детстве, когда ты должен соответствовать, ты должен. И вот этот должен ты не исполнил. Это вызывает вот эту вот некомфортность и тревожность. Постоянное беспокойство, состояние такое, как бы то, что по-английски называется anxiety, такая классическая картина. Как человек спит? Засыпает на боку. Здесь особо ничего не стало бы выделять, за исключением того, что просыпается первый раз через 3-4 часа, чтобы сходить в туалет. Просыпается всегда на спине. После этого бывает долго не может заснуть. Особенно если есть что обдумать. Бывает, что в такие моменты начинает вся чесаться в совершенно разных местах, что мешает заснуть. Тревожность психологическая, которая в том числе проявляется в момент вот этой мыслемешалки в виде таких как бы чесоточных нервных историй, когда человек вроде бы без какой-то яркой там картины, что где-то на коже что-то есть, может испытывать это чесоточное состояние. Укрывается вся полностью, не должно быть ни единой щели, иначе чувствует сквозняк. Дальше. Вот еще один интересный момент касательно сна и ночи в целом. В течение, на протяжении вот как бы ознакомления со всей анкетой я замечала, отмечала для себя, что человек регулярно возвращается к теме набора энергии во время сна в виде даже как бы вот килоджоулей в прямом смысле, то есть как бы накопление какой-то, какого-то тепла. И по факту есть даже момент в анкете, где она говорит о том, что когда она просыпается утром, просыпается там, в течение ночи, там, к ребенку подойти еще что-то, что в первые моменты очень сложно ей определить температуру в комнате, или если нужно, например, померить температуру ребенку там, рукой, сложно это сделать, потому что собственное ощущение такого, как бы, ну, если не жара, то какого-то прилива, и нужно там встать, пройтись, как-то там пройти, там, не знаю, там, в соседнюю комнату, в другое помещение, чтобы немножко это с себя стряхнуть, чтобы все сбалансировалось, тогда возникает вообще ощущение окружающей среды, там тепло-холодно в комнате, кто-то там другой теплый-холодный и так далее. То есть за ночь происходит вот это вот накапливание какого-то ресурса, и потом в течение дня по рассказам человека, это как бы вот фактически используется в качестве ресурса и энергии для того, чтобы делать какие-то дела, там, чтобы ухаживать за семьей, за детьми, чтобы там вести быт и, естественно, чтобы заниматься там своей рабочей деятельностью. Вот такой вот интересный момент. Питание, в основном по питанию ничего отдельного тут сказать не могу, за исключением одной очень существенной вещи. Неоднократно в течение кейса всплывает тема того, что человек должен обязательно пить горячую воду. Причем не просто теплую, горячую, а несколько раз повторяется слово «кипяток». Вот что вот если чуть только это остывает, это уже не совсем то, нужно, чтобы вода была прям кипяточно горячая. Потому что в каком-то месте даже пишется о том, что это напоминает, как вот по ощущениям, когда это растекается по телу и становится легче. Это может быть чай, это может быть просто вода, кипяток. Пью мало в течение дня, не хочется. В целом жажды человек не испытывает. Начинает утро со стакана горячей воды натощак, потом пьет стакан после завтрака, потом после обеда и ужина, если требуется. Просто так в течение дня пить хочется редко. Но вечером, начиная где-то с часов 19, открывается какая-то жажда, могла бы пить много и часто, но сдерживаюсь, потому что потом полночи хожу в туалет. Здесь для меня уже есть вот одна очень четкая рубрика того, что когда речь идет про горячее, во-первых, это очень конкретная рубрика сама по себе. Второе, то, что есть определенное состояние естественного организма обезвоживания, если он пьет мало, которое потом прорывается вот этим желанием пить много и часто. Но другой вопрос, что человек психологически сдерживает это желание, потому что потом иначе полночи ходит в туалет и не может заснуть. Так, из стимулирующих веществ есть чай зеленый утром, дальше бывает чай зеленый черный, иногда травяной. Очень редко бывает алкоголь в очень маленьких количествах, об этом, в принципе, может даже можно и не говорить, потому что фактически его нет. Значит, курение отсутствует, есть некие БАДы в минимальном количестве. И, соответственно, пищеварительный тракт. Пищеварительный тракт с детства дает вот эту проблему про болел живот часто с детства. Насколько я себя помню, пишет человек. Сейчас официальный диагноз поверхностный гастрит, бывает дискомфорт в желудке, но не постоянно. То есть это, например, там, голодные боли по утрам или крутит желудок по вечерам. Причем человек чувствует приближение таких болей и может немного сгладить, выпив, там, например, кефир, как она пишет, хотя молочку в целом старается не употреблять, либо тот же самый кипяток. То есть кипяток, в частности, с этим симптомом, но и вообще для состояния как эмоционального, так и физического, он вот является таким облегчающим моментом. Могу долго не хотеть есть, но если чувствую, что начинаю хотеть, надо обязательно поесть, иначе может быть плохо в плане того, что начинаются гастритные проявления. Опорожнение кишечника нормальное, хотя там частично бывает стулы не сформированные, иногда бывает сформированный. С этим вроде бы ничего критичного не наблюдается. Потеет не особенно сильно в повседневности, только летом. При волнении могут потеть подмышки, но не обязательно. Потеть после горячего душа, может потеть ночью, если для нее в комнате жарко. Значит, возвращаясь к тому, какие органы беспокоят, какие проблемы, значит, периодически болит желудок, от напряжения глаз страдает зрение, болит спина из-за сидячего положения, рассыпаются зубы, один пришлось из-за этого удалить недавно. И вот здесь появляется упоминание странные ломящие боли в ногах в районе колени с внешней стороны. Скорее всего, там, где идет у нас связка, она пишет, скорее в тех местах, где у колена начинается малоберцовая кость. Собственно, стресс оценивают как средний. Помогаю справляться со стрессом медитации. Латеральности ярко выраженной нет. Важно, что не любит категорически холод, сразу цепенеет, не может ничего делать, включается режим энергосбережения. Жару переносит лучше. Опять же, все, что касается горячего, тепла и прочее, всегда помогает в данном случае. Температуру до 30-33 переносит вполне комфортно, дальше, конечно, сложнее. Ночью постоянно жарко, вот здесь это опять про отслеживается такое ощущение, что накапливаю энергию, днем ее отдаю, поэтому могу и мерзнуть. Если работаю без физического движения, люблю одеться потеплее, чтобы было прям тепло-тепло. На холодное время года все время ношу тапки, не люблю прикосновения ногами к холодному полу. Так, момент дискомфорта помогает разное, включая, опять же, тот самый кипяток. Прям чувствую, как он разливается по телу комфортом и облегчением. Опять же, горячий душ или ванна всегда облегчает состояние. Дальше. Эмоционально-психологически. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Стараюсь находиться в балансе, но у меня будто две разные жизни. Одна – это моя каждодневность и быт, вторая – это моя работа. Когда я работаю, это настоящий кайф, потому что одновременно это мое хобби, я погружаюсь в какой-то свой мир, где я отдыхаю от повседневности, чувствую прилив сил. Когда я работаю, понимаю, что готова свернуть горы на этой волне, все спорится, складывается как надо. Но если я занимаюсь только семьей и бытом, я обессилена, такое ощущение, что вокруг меня хаос, который засасывает, меня поглощает. Порой не могу поднять себя с дивана, чтобы сделать хоть какие-то вещи, выполняю только базовые задачи, нет сил на что-то глобально кардинальное. Ощущение, что вокруг меня все рассыпается на части, все рушится. К вечеру совершенно без сил, в этих случаях болит спина. По вот этой ключевой фразе, собственно, почему я говорила про урановую группу, вот здесь можно было бы начать думать в сторону тех же актиноидов с точки зрения постоянного контроля за какими-то вещами в своей жизни, ощущением, что что-то распадается, и что постоянно приходится это все как-то состыковывать, стягивать и собирать в кучку обратно. Но по факту, несмотря на то, что есть, и есть еще вот этот момент набора энергии в течение ночи, и потом как бы отдача этой энергии обратно, но в реальности, когда углубляешься в репертуризацию, здесь понимаешь, что это было бы скорее вот просто из серии два таких как бы блика в кейсе по сравнению со всей той огромной общностью, которая на самом деле здесь прослеживается. Считает, что интроверт, неинтересно с людьми, никогда не было интересно, скучно обсуждать бытовые вещи и переливать из пустого в порожнее. Но на работе по рабочим моментам всегда была открыта к общению, общаюсь легко. Мама при этом считает замкнутой и нелюдимой. Мнение мамы важно. Так, со спортом все достаточно ровно, чего-то такого выдающегося не прослеживается. Отношения с партнером нестабильные, то все хорошо, то все рушится, и надо собирать все с нуля. Вывод человека про своего супруга – это о том, что муж – это мой личный хаос, который меня поглощает, и я перестаю быть собой. Полная противоположность мне во всем – это забирает мои силы. Такое ощущение, что наши энергополя постоянно давят друг на друга, они живут в синергии. Интересно, что в помещении своей квартиры это особенно заметно, что вот есть эта обесточенность и не может двигаться и делать какие-то элементарные вещи, в доме, например, там родителей или в доме свекров такого ощущения уже нет, как будто там человек выпускает из клетки. Это сейчас маленькая ремарка к вопросу о том, что все всегда как бы не 2D, все очень комплексно, то есть можно сильно заниматься своим здоровьем, но не стоит забывать о том, что вообще-то есть еще такие вещи, как ваше пространство, в котором вы живете, земля, на которой стоит там ваш дом, я не знаю, тот же фэн-шуй, по которому, например, в этом конкретном году у вас там кровать стоит на желтой пятерке, и просто это вот как бы понемножечку это начинает подтачивать всякие ваши состояния. Это просто к тому, что можно всегда мыслить еще шире, а потом еще шире, а потом еще шире, захватывать все больше факторов, которые, ну, в общем, из которых состоит в итоге ваше состояние. Оно не только ваше в плане, ваше энергополе, вот, и все, и это не только ваши близкие, и это не только пространство непосредственно, где вы живете, и не только ваша работа, это еще можно как бы и шире, и шире, и шире пласты взять, захватить и посмотреть туда тоже. Так, значит, есть все-таки сезонная аллергия в теплое время года. В последнее время каждый день навязчиво чешутся предплечья. В общем, кейс, который вот как бы сходу там может много возникнуть предположений, но если уйти в детальную репертуризацию, мы видим здесь следующее. Мы видим здесь следующее. Значит, что я для себя здесь выделила как основные вещи? Опять же, это мой тейк, так сказать, этого кейса. Кто-то другой, возможно, сделал бы как-то иначе. Во-первых, крайняя степень беспокойности, психологической беспокойности, обеспокоенности и просто беспокойности человека по жизни и в тех способах и картинах, в которых она себя проявляет. Эта беспокойность проявляет себя в том числе и во сне. И есть рубрика, касающаяся вот как раз-таки anxiety, во время сна, потому что во время этих снов проявляется вот эта вот обеспокоенность тем, а что там случилось из-за того, что я чего-то не доделала, а что я обнаружу, когда я там загляну туда-то, куда я давно не смотрела. То есть это отражение непрекращающееся вот этого состояния обеспокоенности, тревожности. Ну, собственно, некомфортность и тревожность – это слова, которые много-много-много раз были даже написаны в письме. Есть еще рубрика «Сон, сновидения беспокойные», тоже я ее сюда внесла. Есть упоминание о том, что вот эти гастрические истории часто всплывают в виде боли в желудке на фоне кофе. Есть такая рубрика «Желудок, боль после кофе». И в целом я взяла еще, соответственно, чтобы не делать ее такую узкую, рубрику более широкую «Желудок, боль, стягивающие какие-то вот такие крутящие ощущения на почве голода». Есть такая рубрика. Ощущение распадания на части. Это в рубрике Mind, когда ощущение, что просто в целом вообще все как-то, в общем, распадается на части, и ты в том числе. Ментальное истощение. То есть когда человек вот в этом состоянии обессиления находится и физически, и ментально, и эмоционально, и психологически. Дальше. Желание и стремление, и очень сильное желание к теплым напиткам, к теплой еде, к теплу в целом. И тепло, которое облегчает состояние. Периодически появляющееся непринятие, неприязнь или отдаление от близких. Это не в негативном контексте, а просто когда вот из серии «человек хочет, чтобы его оставили в покое». И что в анкете там упоминается один момент о том, что человек, когда кто-то находится в ее пространстве, будь то там любимые дети или просто кто бы то ни было еще, человек не может чувствовать себя вот в процессе творчества, не может нормально работать, не может сосредоточиться, потому что это выбивает из ритма. И в целом есть стремление к работе, то есть работа нравится, воспринимается как хобби, и есть это вот ощущение такой как бы bottleneck, что человек туда стремится, ему туда надо для пополнения ресурсов, но как бы вот не всегда получается, потому что есть много чего в бытовом плане, что мешает туда полностью окунуться. Есть рубрика в общих касаемо жара и ощущения жара на момент пробуждения. Прям такая вот рубрика ощущения по пробуждению. Значит, все, что касается тепла, много рубрик я сюда внесла, потому что это очень часто повторяется. Тут и в общем желание тепла, и в целом, что тепло улучшает состояние, и что горячий душ и ванна улучшает состояние. Вот эти несколько рубрик, тут у меня даже 5 или 6. Что касается конечностей, боль коленей, здесь внешняя сторона. Характер этой боли такой достаточно, насколько я понимаю, тянущий, потому что человек говорит о том, что это бывает после того, как в согнутом состоянии, в каком-то неудачном положении, то есть такие как бы полуревматические боли могут появляться. Есть рубрика про желание угодить другим. Но это вот к вопросу, когда в анкете еще про детство было написано, что получить характеристику от мамы, чтобы хорошей девочкой ты там была услужливой и прочее, прочее. То есть вот эта услужливость по отношению к другим очень важная черта характера и состояния. Есть при этом вот этот момент, это уже вторая рубрика, которую я здесь указываю по части вырваться из этой клетки и на какое-то время даже сбежать, в кавычках, в эмоциональном смысле, от своей семьи в плане того, что человек скован бытом и чувствует, что он не может полностью вот окунуться в ту реализацию, которой хотелось бы заниматься. Думаю, что многим такое состояние знакомо. Есть здесь еще у меня рубрика про вертиго и про, собственно, боязнь высоты, особенно когда ты смотришь из окна, есть такая рубрика. И есть еще рубрика «Страх, что может выпрыгнуть из окна». Эти две рубрики я как бы внесла как двойную такую, как сказать, усиление вот этого рассказа о том, что это за страх. И вот и того, в общем-то, достаточно детально у меня получилась репертуризация на этот кейс, потому что мне хотелось прям вот каждую крупиночку здесь, вот крупиночка к крупиночке, так сказать, сложить. И в итоге, как ни странно, может быть, совсем не странно, кстати говоря, по мере того, как я этот кейс читала, там как-то переваривала, внутри себя ощущала и прочее, разные какие-то отблески там где-то у меня пробегали, там и сепия где-то была, все, что касается вот отношений с семьей, и, собственно, Стафисагрия где-то там пробегала, и Натмур пробегала, в общем, много чего пробегало где-то там по касательной, но в результате у нас получается, что единственно полноценно широким препаратом, который отвечает сущности картины в данный момент, без каких-то вот этих всяких улетаний в облака, а вот что перед тобой конкретно сейчас ты видишь. Это арсеникум. Это тот самый арсеникум альбум. Почему? Потому что вот это состояние тревожности, стремление к контролю, к порядку, иногда маниакальное стремление, да, маниакальные там детализации – в целом состояние беспокойства, как в состоянии пробуждения, так и в состоянии сна. Очень сильный уклон, кстати, у арсеникума есть именно в плане сна, где сны проявляют собой вот это вот постоянное ощущение тревоги и беспокойства вообще за все. И причем это распространяется не только на тревогу там, за здоровье, а вообще в целом просто вот состояние тревожности и разбалансировки. Ну и, конечно, все, что касается тепла, тепла, кипятка, тепло, которое там в виде жара может аккумулироваться в теле, тепло, которое нужно, чтобы растекалось по телу для того, чтобы убрать ощущения. Вот, кстати говоря, те же ревматоидные на коленях, это, возможно, история про какие-то отложения в тканях из-за недостатка той же жидкости. Сюда можно вспомнить, что в самом начале анкеты человек говорил про камни в желчном. Это тоже частая картина. Почему я сказала, что в целом я это как рубрику выносить не буду, что они не беспокоят. Но вот у арсеникума есть эта история с жидкостями и с сушеностью определенной. Потому что мы, когда я рассказывала про этот препарат, мы уже с вами смотрели, что... В общем-то, история отравления тем же мышьяком обычно приводит к максимальному иссушиванию тканей. И это приводит к тому, что люди, отравившиеся мышьяком, там, спустя много столетий, можно определить по состоянию вот этих остаточных тканей, что они просто как забальзамированы за счет того, что из них быстро была выкачана вся влага. Вот эта вот история с жидкостью, влагой, теплом и жаром, она очень очевидна для арсеникума. Поэтому в данном случае, когда очень такой кейс, много информации, достаточно глубоко человек копает в себя, чтобы что-то понять, осознать, и можно по этим всяким таким тропочкам уйти в туманную даль очень многих как бы и узких, и специфических препаратов, а на самом деле понимаешь, что в этот момент человеку нужен сильный поликрест, который ответит на самую эссенцию картины. А самая эссенция картины – это вот эта повышенная тревожность, которая не дает возможность человеку, в принципе, выровнять свой ресурс и прийти вот к своему стержню, встать на ту самую свою дощечку и в свои те самые штанишки. Поэтому арсеникум. Поэтому в данном случае у этого кейса арсеникум, причем арсеникум достаточно высокой потенции, 1М, и будет несколько приемов, после которых по наблюдениям можно будет говорить о том, что, возможно, нужно делать дальше, а может быть, не нужно будет делать и ничего. Так, смотрю, что вы мне пишете, если есть какие-то вопросы. Смешная сепарация в детстве. Пить кипяток, мое изобретение, но нет. С ключевых особенностей арсеникума не наступает облегчение головной боли от тепла. Все же может отсутствовать в картине. Вообще легко может отсутствовать в картине, потому что арсеникум очень широкий зонт с точки зрения физики. Поэтому если какие-то вещи из того, что прописано для арсеникума, они отсутствуют в картине, при том, что все остальное показывает на эту картину, то вы смело идете как бы, с этим препаратом дальше. просто потому, что, будучи поликрестом, он, ну, это невозможно, чтобы все то, что в материи медика написано для поликреста, присутствовало в одном человеке одномоментно. Это скорее утопия, и такого, в принципе, не бывает. И даже если есть какие-то вот вещи, которые там чаще всего наблюдаются, но вот в конкретном данном случае они отсутствуют, но при этом присутствует сама эссенция и все остальное, вот просто это такой вот кейс индивидуальный, на котором вы можете себе сделать там очередную пометку о том, что все очень индивидуально. Арсеникум, да. Это про то, что, в общем, иногда, точнее, не иногда, а очень часто, когда есть много информации по кейсу, есть большое желание куда-нибудь, вот, так сказать, уплыть с этой информацией в туманную даль. А на самом деле ответы моментные, да, там для того, чтобы работать с конкретной картиной, пластом, который перед вами сейчас сидит, не то, что вы, может быть, знаете там из анкеты, потому что я опустила некоторые моменты, например, там в анкете, которые были про детство сказаны, которые сейчас никак не проявляются в плане психики, но где-то в загашнике я себе пометила, что угу, вот то событие, интересно, как оно, возможно, поднимет пласты после того, как будет снят тот пласт, который сейчас вот конкретно передо мной. Тут палка о двух концах. Очень часто я говорю о том, что, ребята, нужно смотреть полный кейс, там, смотреть, как ребенок, как человек рождался, как он там рос, там, вот это вот все, все это как бы учитывать и так далее. Это, с одной стороны, так. С другой стороны, это очень важно балансировать между получением максимальной информации и тем, что предписывать вам все равно нужно на картину, которую вы видите вот прямо сейчас. Не на то, что было в 3 года с человеком, а вот прямо сейчас перед вами сидит человек, который двигается определенным образом, говорит определенным образом, пишет о себе определенным образом и описывает свои симптомы вот такие. И может быть, что сейчас вы видите, и скорее всего так и будет, вы видите пласт и ту картину, которая напрямую не связана с тем, что описано про детство. Иногда будет связано, а иногда будет не связано. Отпустите то, что вы видите про детство, смотрите на картину сейчас, сделайте себе пометку, потому что, возможно, после проработки этого верхнего пласта через 1.5-2 месяца начнут выходить какие-то вещи, которые как раз будут требовать уже дальнейшего там, предписания чего-то еще, потому что выйдет следующий пласт для проработки. Вот здесь очень вот это важно. Всегда возвращать себя как бы в некий якорь в текущий момент. Текущий момент. Что человек показывает в текущем моменте. Так. Так, 1М, да. Вот, смотрите. А я от горячей воды испытываю удовольствие, как сладострастно, когда руки под воду ставлю. Это тоже может быть арсеником. Ребята, ну это... Вот мы обсуждаем сейчас арсеникум, это же вообще один из там глобальных таких суперзонтов препаратов. Ни в коем случае по одному, в одной какой-то детальке нельзя что-то там, на чем-то там останавливаться. Занимайтесь репертуаризацией всего своего кейса. Не притягивайте за уши препарат на основе одного симптома. Слушаю с самого начала, с первых предложений, как будто по меня в детстве по ощущениям. Подумала, что у меня в детстве в советском так было. Еще про воду горячую, еще какие-то мелочи. Думаю, как хорошо, что я знаю свой препарат, а то метнулась бы в эту сторону. Потом вода горячая, тепло разливающееся, что к вечеру начинается жажда. Я, правда, себя не ограничиваю, пью-пью. Но я, честно, на себя не примеряла кейс, несмотря на схожесть. Но надо же, совпало. Вот, и еще благодарю за акцент на снах, что-то произошло в сознании, такой инсайт случился, как в родовом клубке ниточка нашлась. Вот. Вот, да. Репертуаризация моей арсеникум лидирует, по описанию платежа тоже очень даже писала. Запись тишина, сегодня слушаю много моего. Как же решиться? Попробуйте сделать репертуаризацию полностью с нуля. Если вы ее уже делали, вы ее делали какое-то время назад, сделайте сегодня. Посмотрите, что у вас сегодня получится. Поддержите людей дальше, спустя 1.5-2 месяца будет назначен другой препарат. Если человек со мной продолжает общаться, если мы на связи, если человек возвращается с обратной связи, то, конечно, да. Задумался о более полном репертуаре. версии на русском языке кент без актиноидов, фунтоноидов. Да, это факт. Арсенику мы больше натмур, сильная чувствительность критики. Сильная чувствительность критики больше к натмур, наверное, чем Арсенику. У Арсенику мы просто в целом, у него фокус очень сильно на вот тревожности и беспокойстве вообще обо всем. Он и на критику тоже будет переживать сильно, но это не как вот какая-то основная такая как бы стезя, это как частная из всего того беспокойства, в котором он находится. Кать, смотри, вот мы сделали опрос репертуаризации, поняли, что за препарат выпили, потом наблюдаем. И вот тут непонятно, как дальше понять, раскрылся он или нет. Но когда человек выпил и потом наблюдает, он не просто наблюдает, мне люди потом пишут, там, иногда пишут прям детально, я прошу каждый день, что конкретно, особенно в препаратах, таких как сульфур, где могут быть сильные обострения, что конкретно происходит. А дальше у меня нет никакого рецепта, потому что здесь самая основная магия гомеопатии происходит. Дальше все зависит от того, что конкретно мы там наблюдаем. Может происходить так, что просто идет как бы по Герингу все там проработки каких-то симптомов, и картина стабилизируется, и все прекрасно, и больше ничего не нужно. Это редко, потому что все-таки человек очень сложное создание, и прям вот как бы в таком супербинарном ключе, что раз, и все так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и встало в свои пазы. Бывает, но это сложно, чтобы так было, потому что на человека, если он на это время уехал и всю жизнь там желательно жил в санатории, а потом и на время лечения тоже уехал в санаторий, где он там не стрессует, никак не подвержен ничему, там ничем не травится каждый день в плане воздуха, воды, там пищи и электромагнитных супов, то, конечно, да, возможно. Но так как у нас каждый день происходят какие-то на нас, как микрокометы в нас влетают и оставляют у нас небольшие дыры, то, естественно, постоянно идет какой-то шифт с того, что человек хотел, пошел, в итоге отошел там на 2 метра вправо, потом на 5 метров вправо. Поэтому наблюдается, что происходит. По факту наблюдения с тем, что происходит, либо повторяется прием, либо меняется потенция, либо берется пауза для того, чтобы дать препарату проработать. Потому что у меня часто бывает такое, что люди говорят, окей, вот я там пропил, вот прошло 2 недели, вот у меня происходит то-то. И они, очевидно, хотят, чтобы я сказала, так, ну вот сейчас надо там выпить еще что-то. А я говорю, нет, нужно еще 3 недели. Потому что есть препараты, которым нужно... Ну, большинство препаратов нужно месяц для того, чтобы в целом что-то пришло в какую-то стагнацию. А есть препараты еще более долгоиграющие, которые нужно оставить там на 2 месяца. И в современном мире для человека 2 месяца это типа очень долго, блин, столько ждать, там за это время вообще тысяча там воды утечет. Но реальность такова, что нужно ждать. Люди очень оторваны от себя и от наблюдения за собой. Мы все в суете, у нас фокус вовне, нам сложно наблюдать за собой пристально столько времени. Мы начинаем забывать, мы начинаем съезжать куда-то, мы начинаем там, в общем, чем-то другим интересоваться, заниматься. И потом спустя 2 месяца сложно себя как бы дисциплинировать, чтобы вообще вспомнить, а что за эти 2 месяца со мной происходило. Но как минимум через 2 месяца можно сесть и подвести некую черту и сказать, так, что изменилось хотя бы вот на сегодняшний день по сравнению с 2 месяца назад. Это, в принципе, большинство людей в состоянии там осилить. И вот тогда уже по этому факту можно сказать, так, там, мы избавились от А, Б, С, но осталось там Д, Е, значит что? Значит что-то либо с потенцией, либо препарат проработал так, как он проработал, и вышел весь ресурс, все, потому что больше изменений не происходит, делается новая репертуаризация, смотрится, насколько сейчас картина другая или картина абсолютно та же, но с меньшим набором симптомов, и принимается решение о том, что назначается дальше, либо, ну, там, либо меняется потенция, как я уже говорила. Поэтому, да, все непросто. Если ничего не произошло, значит, точно препарат или потенция подобен неверным. Два варианта, либо не та потенция, либо не тот препарат. Не поняла, это ответ, вопрос или что конкретно? На протяжении какого времени можно пить препарат? Писал, что пила Натмур 30 С, сначала 5 дней, потом через 7 дней 3 дня. Затем выпил водный раствор однократно. Дома в 3 дня еще иногда изменения, ждет чувство, что пока не время. Вообще это странная схема. 35 дней, а потом через неделю еще 3 дня. Я не знаю, что за кейс, поэтому сложно сказать. Но по мне так это... Если в целом есть понимание, ощущение, что препарат правильный, то эта потенция слишком низкая, если необходима вот такая схема. Нужна бы, наверное, была бы изначально потенция 200C минимум и более редкий прием. Но мне сложно как-то это вообще комментировать. Гесамус долгоиграющий. Нет, он достаточно... Я бы не сказала, что он там вспыхивает, как... фосфор, но в целом я бы не сказала, что он медлительный. Да. Окей. Так. Дальше. Да, вот на самом деле ключевое, я просто читаю сейчас, пока у меня грузится интернет заново, подключается. Наблюдать, анализировать до-после и не торопиться. У нас очень, мы все подсажены на тематику быстрее, еще быстрее, вчера. Прописать быстрее, пропить быстрее. Что-то сделать быстрее, добиться результата быстрее, чтобы результат показал себя быстрее. Все должно быть быстрее. Но есть какие-то вещи, в частности, препараты гомеопатии, они занимают столько времени, сколько занимают. И мы не умеем наблюдать, и мы не умеем выжидать эту паузу. Без того, чтобы впадать в стресс и сразу говорить, ой, это все не работает, ой, ничего не происходит, ничего не меняется. При том, что чаще всего, если сесть с человеком и начать до него докапываться, выяснится, что что-то все-таки происходит и что-то все-таки меняется. Но, возможно, это такие вещи, которые вот в этом состоянии вечного недовольства, торопления, торопышки, которые вечно куда-то там бегут, мы даже не замечаем это. И вот пока кто-то нас не одернет и не скажет, подожди, расскажи мне вот что-то. И вот он нехотя тебе начинает там выплевывать из себя вот эти какие-то там мысли, в процессе выясняется, что нет, на самом деле изменения-то есть с первого дня. Но они могут быть маленькие, они могут быть не в том, о чем изначально там думал. Ну, в общем, много раз уже говорил. Так, что происходит с моим интернетом? Секунду. Момент. Интернет, вернись. Достаточно ли одного месяца для раскрытия лейкоподиума 200? Одного месяца точно достаточно для того, чтобы начались изменения. Вопрос, сколько раз принимался лейкоподиум 200, но в целом да. Даже выздороветь быстрее при ОРВИ. Да, точно. Это из разряда как типа лечись 7 дней, не лечись неделю. Есть какие-то вещи, которые требуют какого-то времени, чтобы вот произошли какие-то процессы на клеточном уровне, на психологическом плане, там, на бессознательном, на энергетическом. Они вот столько времени занимают, что ты будешь суетиться, что ты не будешь суетиться, оно займет одинаковое время. Есть ли вероятность справиться с гомеопатией в состоянии ребенка в моменте, где еще дополнительно отработается закрытие дефекта мышечной перегородки, исключить перспективу операции? Ну, сложно сказать. Оно вообще много чего в организме возможно, если не сказать, что возможно все. Тут просто зависит от кейса, от того, что с этим кейсом кто делает. Так, окей, у меня вернулся интернет. Юху. Так, следующий кейс тоже. Почему он у меня сегодня был выбран в эту папочку, расскажу-ка я сегодня об этом, потому что для меня эти оба кейса, они про то, как... Вот, ну, блин, вообще стопудово будет вот это. А потом ты начинаешь туда нырять глубже и такой, ну что-то, в общем, пока я повременю с выводами, пока я повременю, а потом ты выплываешь на берег и понимаешь, что остров вообще не тот, куда ты изначально думал, что плывешь, и ты такой, о, да, нет, а остров-то вот этот, в общем, короче, про то, как мы торопимся, в том числе не просто с, когда сами с собой работаем, со своим здоровьем и таблетом, ну, таблетками, не таблетками, но препаратами или чем-то, чем мы пытаемся себе помочь, но и когда работаем с гомеопатией. Так, момент, кейс, который звучит приблизительно так. Женщина 33 лет не проходит сейчас никакого лечения. В целом тон анкеты, знаете, такой, как бы это сказать, достаточно легкий, неотягоченный какой-то там драмой, я бы даже сказала, ироничный немножко. Такой, знаете, вот когда человек сел в глубокое такое вот мягкое кресло и обстоятельно вам рассказывает о каких-то своих вещах, ну, достаточно с таким, в общем, со здоровой долей сарказма. Это вот в плане ощущений, которые я получила от этого кейса изначально. О чем говорит человек? Говорит о низком, очень узком, низком уровне энергии. И хватает, собственно говоря, этой энергии только на то, чтобы обеспечивать свои простые бытовые нужды, но и то с трудом. То есть вот такая тотальная вообще экзостшн просто до состояния, когда человек пишет, что нет, там, в данном случае, там, ни детей, ни животных, ни партнера, вообще ничего и никого, но мне иногда даже себя саму тяжело обслуживать. А состояние, в кавычках, я бы хотел забыться и заснуть. Любой отток энергии сразу чувствуется, поэтому ничего лишнего ни в квартире не хранится, вообще просто вот все по минимуму для того, чтобы себя не растрачивать. Это очень все расстраивает человека, потому что человек хочет быть активным, продуктивным, успевать миллион дел, потому что это приносит все внутреннее удовлетворение. На физике очень явно проявляется слабость мышц. Низкий вес, низкая мышечная масса, видно визуально и проверено на аппаратах. Мышцы как бы оторваны от кости, ватные, висят. Вот здесь интересный момент, потому что тот поликрест, который я в данном случае выбрала на этот кейс, чаще ассоциируется с полнотой, с излишним весом. Но ключевое здесь не столько излишний вес, сколько вот эта самая ватность. И даже если у человека есть нехватка веса и сложность с набором этого веса, вот эта самая ватность и такая атрофия мышц, потому что в данном случае это как атрофия, когда вот они висят отдельно от кости, да, вот это ключевое. Но вот в этом месте я знаю по факту, очень многие люди оступаются, потому что этот поликрест, если там присутствует в картине нехватка веса, люди сразу отметают, а зря. Так, и в целом вообще такой как бы vital force, вот жизненный поток очень-очень ослабленный, низкий, потому что мы наблюдаем здесь отсутствие любых простудных заболеваний в течение более чем 7 лет, ничем особенно не болеть, температуры тоже нет. Казалось бы, хочется сказать, ну в смысле, то есть вообще там здоров как конь, но он... Человек в данном случае был бы здоров как конь преподобный, если бы он еще скакал как конь и, так сказать, успевал бы миллион дел за день, там, полный там дом детей, животных и все вообще дым коромыслом, вот тогда можно было бы говорить, что да, человек ничем не болеет 7 лет, ни температуры, не болеет ни ОРВИ, ничего, там, ни ковидом, ни вообще ничего никак никуда, но при этом действительно энергия хлещет через край. В данном случае вот эта история про «я не болею уже очень давно, у меня нет температуры, ко мне не прикрепляются, там не приклеиваются ни насморки, ничего» – это не про хорошее здоровье, это про отсутствие жизненного потока, а не отсутствие, а ослабленность жизненного потока, крайнее истощение, когда фактически тело просто, ну, то есть как бы там в латентном порядке может что-то происходить, но у него нет даже сил на то, чтобы произвести детокс. Все мы знаем, что все ОРВИ, ОРЗ и прочее – это необходимые состояния для выведения из своей структуры как бы уже отложенного мусора фактически. Когда уже нет сил на то, чтобы даже мусор из себя вывести. Поэтому это про всю ту же апатию и атрофию фактически. Главный беспокоящий симптом – низкий уровень энергии – начал проявляться после развода с мужем 7 лет назад. Собственно говоря, эти 7 лет уже звучали выше, когда человек описывал, что вот уже 7 лет как не болеет вообще. И в это же время на любимой работе неожиданно человек столкнулся с дискриминацией сладости, из-за чего решает уволиться, потому что не хочет терпеть никогда никакие унижения. То есть два события, которые вышибают почву из-под ног и заставляют человека впасть в состояние, вот она пишет, эти два события стали для меня настоящим ударом, так как всю жизнь я была отличницей по всем фронтам. Сегодня второй кейс про отличниц. Испытал чувство глубокой скорби, разочарование в своих способностях разбираться в людях, здесь про мужа. Как же я так могла не заметить таких черт в человеке, как я не обговорила важный вопрос на берегу, как я могла так ошибаться. Интересно, что именно такие вопросы, они очень здоровые в психологическом плане с точки зрения того, что человек не винит там, супруга ни в чем, но излишне требовательный к себе, потому что критика себя. Как вот я такая не смогла, не разглядела, не поняла вовремя, не распознала. То есть такое как бы определенное самобичевание характерно для синдрома отличника. Так, лежала несколько, на месяца два абсолютно без сил после всех тех событий, прожив в Москве еще год, поняла, что уже не тянет ритм города и переехала. Сейчас благодарна за все те события, потому что жизнь перевернулась на 180 градусов, и такой, какой я сейчас, люблю себя еще больше. То есть, несмотря на все эти перипетии и пертурбации, через анкету проходит достаточно явное ощущение своего достоинства, чувство любви к себе, принятие себя, что вот я классная, как бы я вот я молодец, там, погладить себя по головке в здоровом ключе. Здесь интересно, что в детской истории, сейчас я сюда тоже пойду, при этом прослеживается как бы более такая напыщенный формат этого такого определенного превосходства над другими, где идет разговор о том, что сейчас я туда спущусь. Так. В общем, достаточно такая четкая категоричность. Что типа все вокруг такие недоразвитые, я одна умная и классная. Сейчас я возьму и расскажу всем, как надо. Осуждала вредные привычки других людей, то есть взрослым могла там начать указывать на то, что он сидит, употребляет алкоголь, и взрослые прятали алкоголь от нее, маленького ребенка, чтобы не ловить неодобрительные взгляды. Все дети, как дети, сидели и играли, а мне было интересно, почему тетя Таня так кричит на своего ребенка, почему там тетя Лена с дядей таким-то целуются, если они еще не женаты. Значительно я опережала своих сверстников в развитии, в 2 года уже читала по слогам, в 3 бегала, очень хорошая память. Было скучно в начальной школе, с легкостью выиграла все олимпиады, конкурсы, поэтому остальные детки казались мне тупенькими, в кавычках. Здесь я заметила, что человек это все достаточно иронично как бы пишет, то есть с пониманием сейчас, ну вот был такой период как бы в детстве, вот так, как ребенок относилась к, ну, здраво рассуждая, понимает, что это как бы такое просто некое проявление чего-то в характере. Значит, изначально нелегко далось маме родить, потому что там определенное было насилие в родах. Рожалась, кстати говоря, ногами вниз, попой вниз, ножки были скрещены. Врачи заставили фактически, несмотря на тревогу, мамы родить так самой, потому что типа уже поздно, ну, в каком-то смысле и слава богу. Зашивали под общим наркозом, принесли только через 2 дня, когда мама уже стала возмущаться, покажите мне ребенка. То есть 2 дня, что там вообще младенец делал, чем кормили и так далее, никто не знает. вес был нормальный, рост нормальный. В целом в любви прикорм нормально, 1,5 года отлучения от груди очень спокойно. А из детских болезней ничего такого выдающегося не прослеживается. Взаимоотношения в семье в целом, если не даваться в детали, то, что все вокруг любят, оберегают, все исполняют ее желания, спрашивают ее мнение, постоянно обнимают, целуют, доверяют, дают достаточно свободы. Казалось, что вся планета крутится вокруг меня. Было очень счастливое детство, которое греет душу сейчас и всегда, любит и ценит своих родных людей. С мамой очень близкие отношения, бывали разногласия, но разруливаются. Есть диабетная история в семье. Вот это для меня очень тоже момент такой, как бы очень хорошо, что человек об этом говорит, потому что какие-то рекуррентные вещи, заболевания в семье, это очень важная информация. Значит, что конкретно? Прабабушка болела диабетом, была гангрена, потом бабушка умерла в 65, брат бабушки тоже с диабетом, недавно отрезали обе ноги из-за гангрены. Сейчас у мамы после ковида аутоиммунный диабет первого типа, инсулин пока не начинали. Это, так сказать, заметка на полях. Потому что это непосредственно в репертуризацию не пойдет, так как это не отражение картины текущей, но при работе потом с материей медика, когда смотришь на препараты, помнишь где-то, так сказать, в закромах своей памяти, держишь историю с диабетом, потому что ты сразу понимаешь, что есть как минимум раз, и сразу у тебя на панели высвечивается несколько препаратов, которые наиболее часто приходятся ко двору в случае, если есть диабетная картина. Хотя в данном случае диабетной картины у самого человека нет. За исключением, пожалуй, того, что крайне низкий вес и невозможность набрать вес и атрофия мышц, это, в общем-то, такие как бы, ну, непосредственные признаки какого-то преддиабетного состояния. Так, детский сад, это все понятно, очень любила учить взрослых, это я уже говорила. Страх не реализовать свои планы. Присутствует желание ко всему максимально подготовиться, иметь все на всякий случай, мозгами понимая, что это часто абсурдные вещи, но вот инстинкты не дают покоя. То есть в кавычках пишет, давайте хотя бы гречки закупим, но никому же не мешает, пусть себе лежит, мало ли что. Сам человек иронизирует над этим, там много улыбок и смех по этому поводу. Мне самой от себя смешно, но вот такой инстинкт самосохранения. Такое как бы вот оберегание своего вот маленького пространства, которое должно быть безопасным. Никогда никуда не полезу, если чувствую опасность. Очень осторожная, риск адреналиновой качели не для меня. Люблю вырабатывать стратегии, продумывать все наперед. Засыпает быстро, сон глубокий, но после сна часто не могу в кавычках отодрать себя от кровати. Сны в основном приятные. Еще оказывается, что регулярно с 2017 года снюсь я, то бишь Катя. Днем никогда не сплю, иначе буду чувствовать себя разбитой. Тоже интересный момент, есть такая рубрика. Засыпает строго на животе. В комнате обязательно должен быть приток свежего воздуха, иначе не усну. Когда становится жарко, ноги может высовывать наружу. И все сразу подумали про сульфур, но нет, это не туда. Питание в целом чистое, тут проблем с этим нет, но есть интересный момент. Очень любит соль. Конкретно называет это своим наркотиком. Если не поем соленую еду, чувствую неудовлетворенность. Но также любит кислые фрукты, ягоды, вишню, киви, маракуйю, красную смородину, сладкие не люблю. Все пряное и согревающее, но также любит жирное и масляное. Вот эти вот детали про еду на самом деле очень качественно подмечены и очень важны. Желания пить нет вообще, я себя заставляю. Еще один у нас персонаж сегодня, который с водой не очень дружит. Иногда кажется, что я бы выжила и без воды. Значит, опять же, там кофе и так далее, это пряные напитки, чтобы тепло по телу разливалось. Тоже интересно, корреляция с предыдущим кейсом, это вот разливание тепла по телу, казалось бы, да, то есть вроде очень схоже в этом плане. Но эссенция кейса совсем другая. Я просто к чему говорю, что можно вот схватиться и привязаться к каким-то деталькам и упустить общую картину и ощущение. Насколько предыдущий кейс, который мы рассматривали, там у человека вот это такая как бы рябь в состоянии раздрая, дисбаланса и попытки стянуть себя в эту как бы центральную, как бы такую вот некий стержень центральный, да, в котором можно заякориться и встать плотно ногами, да, в своей истине. И насколько здесь вообще просто вот такой человек, слон, который абсолютно железобетонно уверен в себе, все как бы вообще железобетонно однозначно, и достаточно все, настолько все не быстро, что в итоге человек сейчас страдает вот этим вот тотальным замедлением, отсутствием вообще энергии на все, что хотелось бы делать, и такой вот сюрреалистичный экстрим того, что может представлять из себя вот эта вот уверенность и такая непоколебимость. Алкоголь нет, курение нет, есть некие БАДы, соли, кстати, Шуслера человек пробовал, но они вызывают, по мнению человека, именно соли вызывают какое-то странное состояние ощущений, поэтому человек их более не пил. Пищеварительный тракт работает, ну, так себе, бывают вздутия, запоры, редкое упражнение кишечника, моя проблема с рождением. То есть есть все-таки склонность к задерживанию в себе и медленному упражнению того, что не нужно. И это опять же, если мы говорим про кишечник, да, который упражняется мало и неэффективно, это как проявление на физике того самого вот этого замедления тотального, когда и вот на уровне энергии оно вот все вот такое, и мы орви не болеем, чтобы из себя все выплюнуть тоже по причине того, что все настолько замедлено, что просто нет сил на то, чтобы все это из себя убрать. Миопия высокой степени. Кстати говоря, еще один маленький нюанс о том, что наличие миопии плюс наличие вот этой вот истории с мышечной массой, это, в общем-то, тоже признаки преддиабетной истории возможной, которая коррелируется с историей семейного состояния. Но когда мы говорим про семейное состояние, тут нужно смотреть на миазм, на миазматический пласт того, что идет в родовой системе, да, как нечто, которое, с которым фактически человек не может в индивидуальном порядке справиться, пока он это не осознает, начнет с этим работать непосредственно, как вот с этим, а не с чем-то еще. Здесь еще интересный момент вот какой. Кожа всю жизнь проблемная и на лице, и на теле. То расширенные поры, то жирность, то прыщики, то герпес, то какие-то пятнышки, местные теологии. Состояние, что все выходит на кожу. Мама говорит, что идеальной кожи не было даже в детстве. Если поискать, то на теле 3-4 прыщика в разных местах найти можно всегда. Локализации самые разные, то есть по всему телу. В подростковом возрасте было больше, подавлялись мазями, антибиотиками, сейчас ничего не делается по этому поводу. Но появилась слизь в носу и горле, сухая кожа головы, небольшой зуд, есть даже небольшие такие как бы как корочки, типа большой перхоти. Так, слизь в носу и горле я уже говорила. Да, зажатость челюстей, то есть определенное напряжение в челюстной части головы и напряжение тоже такое как бы стянутость в животе. Вот эти два момента я еще для себя как бы вынесла в отдельную строку, потому что это опять же про такой вот замкнутость, стянутость внутри себя, закрытость, да? Так, низкий уровень стресса. Что помогает справиться со стрессом? Пропивать и выдыхать стресс из живота. Он у меня всегда там и сидит. Часто холодные ноги, не любит холодное время года. Очень хочется его пересидеть дома или уехать на зимовку в теплые края. Тепло переносит хорошо. Некомфортно без солнца, очень зависимо от солнца. Когда солнца нет, энергии еще меньше. Облегчает тепло, свежий воздух, тишина. Усугубляет шум, яркий искусственный свет, холод. На свежем воздухе больше сил. отлично относится к купанию. Купание в теплой воде помогает расслабиться. Ложится в ванну, зажигает свечи, включает гусли и подпевает. Выходит напряжение из области живота в процессе этого. Общий задний фон при этом эмоционально-психологически. Чувствует, что все хорошо, все правильно. В этом мире все для меня. Что нужно просто взять на себя ответственность, подготовиться и купить самый лучший зонт на случай дождя. А если вдруг этот зонт сломается, то конкретно надо мной дождь лить не будет. А если будет, то это мне во благо. То есть с позитивом смотрит вперед. Но на переднем фоне есть то, что расстраивает, что из-за недостатка энергии нет насыщенной жизни, как хотелось бы, что не может реализовать все, что хотелось бы. Чувствует себя заколдованной принцессой. В целом интроверт. В обществе всегда ощущает себя сторонним наблюдателем, как будто смотрю кино. Люблю юмор, позитив, не люблю нытиков, жертв, диванную аналитику и так далее. Спорт нет, очень сложно дается физическая активность, ввиду того, что есть вот это вот невероятное замедление, очень такое тягучее. Партнера нет, очень часто отменяет назначенные встречи с потенциальными женихами, так как нет сил. Либидо низкая, тоже убавляет интерес к противоположному полу. Лучше дома с книжкой посижу, включу гомеопатический эфир. А вообще очень любит принимать ухаживание от мужчин, эмоциональное состояние значительно улучшается от их внимания. Но вот здесь интересная формулировка. Хотелось бы выбрать, притянуть партнера из состояния максимальной ресурсности. И дальше задается несколько вопросов. В отношениях с мужчиной тоже люблю конкретику. Что мужчина сделал и делает для меня? Чем заслужил свое нахождение рядом? Что со мной мужчина растет и развивается, увеличивает доход, получает уважение и признание. Поэтому мне важно понимать, куда я направляю свой ценный ресурс. Драма, сопли, слезы, пустые слова – не моя история. Интересный подход, классный. Мне здесь не хватило, лично мне здесь не хватило таких же вопросов по отношению к себе, что я даю и что я должна по отношению к тому же мужчине. Но исходя из того, что здесь написано, что вот как бы я понимаю, что мужчина растет и развивается рядом со мной, увеличивает доход и получает уважение и признание, человек ощущает, что это именно тот ресурс, ценный, как она это называет, который она вкладывает в мужчину. Поэтому, вероятно, здесь как бы есть эта вторая сторона для баланса. Месячные без особенностей, без боли 4 дня, иногда бывает раздражительность, плаксивость, желание мучной пищи, носится одежда только из натуральных тканей, любит комфорт, качество, любит эстетику, предпочитает женственную одежду, очень любит украшения, особенно золото и жемчуг, не любит цокольные этажи, любые помещения без естественного света. Пробовала 7 лет разобраться со своим состоянием самостоятельно, но нужно признать, что мне нужна помощь. Одна я не справляюсь. Я сдаюсь, мне нужен импульс извне. Меня нужно расколдовать. А, собственно, сейчас момент, потому что тут очень много всего происходит. Устрица. Устрица. Так, сейчас, подождите. Подождите минуточку. Вводите, пожалуйста, весь список. Сейчас. Так. Я хочу посмотреть, что вы написали, чтобы понять, в какую сторону идут ваши размышления. Даже выздороветь быстрее. Так, это ладно, это уже. Проклещи потом. Пульсатила не... Вот это облом так гордилась, что не болею в последнее время, ковид, температура в прошлом году. Ну, вы подумайте, вы сопоставьте это все-таки с тем, что я говорила, в плане, может, это не облом, если вы при этом горы сворачиваете, но если есть хроническая усталость, то это повод задуматься. Вот, ну вот, собственно, следующий комментарий такой, устрица, да, устрица, устрица. Итак, в общем, как бы, так сказать, тех, кто рискует, у нас немного, но те, кто рискнул и написал «устрица», они угадали. В данном случае, несмотря на то, что очень много по каким-то вот таким косвенным и не очень косвенным ощущениям было изначально от кейса в сторону той же платины, например, в плане вот позиционирования себя, отношения к окружающему миру, сознание своей ценности, такое все как бы, в общем, вот такое – тем не менее, если уйти вот от этих каких-то моментных, пробегающих каких-то где-то такой ряби небольшой, и все-таки пойти и добросовестно сделать рефакторизацию, что мы имеем? Мы имеем Естественно, крайнюю степень усталости и обессиливания, отсутствия энергии, раз, причем, которая усугубляется от малейшего напряга, есть такая рубрика, атрофия мышечная, два, есть определенный налет такого, как бы, я бы не сказала надменности, но такое отношение, ну, типа так, короче, там, говори, что хотел сказать, и до свидания. Есть такая рубрика. Значит, еще, кстати, был момент в анкете, о котором я не сказала, это тематика падений, что с детства очень какая-то есть история с координацией, ребенок часто падал, и, например, там на том же велосипеде, в общем, уже в взрослом возрасте даже человек не рискнет упражняться. Это тоже отдельную рубрику. И даже две рубрики я сюда вынесла, как повреждения, включая там всякие удары, падения, там синяки и прочее, и вертиго, который приводит к тенденции к падению. Есть определенная обеспокоенность касательно будущего, потому что у человека есть понимание, что ну, в таком состоянии сложно реализовывать все то, что хочешь реализовывать. При этом есть достаточно много планов, есть большие эти планы на будущее, и, в общем, они там достаточно детально, стратегически как-то где-то прописываются. Сложность с пробуждением, когда вот ты выспался и там поспал сколько нужно, но ты все равно себя, как выражается человек, с трудом отдираешь с кровати, это тоже рубрика. Сон на доминальной части, тоже рубрика. Желание... как сказать, господи, как это говорится по-русски? Стремление к употреблению соли. В общем, если кто-нибудь вспомнит слово, скажите, у меня уже язык китайский. Но здесь есть две рубрики. Есть про сон, а есть про соль и про такие как бы кислопряные продукты. Кислотные, потому что, вот, например, то, что было перечислено в плане фруктов, там даже маракуйя, там очень много кислоты. Есть отдельная рубрика про sour foods, acids, да, и salt одновременно с этим. Запоры. Не такая, как бы, скажем так, нечистая во многих смыслах кожа, в плане того, что она может быть как бы там рыхлая, она может быть жирная, она может быть где-то с высыпаниями, с какими-то там с пигментацией, с чем-то. То есть такое вот немножко не до конца как бы очищенная кожа. И как сам человек говорит, что как будто все через эту кожу, вот тот самый мусор, который не выносится быстро, не метаболизируется другим способом, через кожу вот так он выплевывается наружу. Значит, то, что касается корочек на голове сухих, еще одна рубрика. Улучшение состояния от нахождения на солнце. Просто красными большими буквами тема того, что любая холодная мокрая погода усугубляет состояние и не нравится категорически. Сжатость в челюстях. Сжатость в абдоминальной части, причем, вот как бы, я так понимаю, что у человека весь стрессовый, как бы, вот у него уходит в эту часть. Периодически, может быть, даже возникает желание употреблять больше жирного. В анкете это было как маслянистое. И миопия. Рубрик, на самом деле, тоже немало в этом конкретном кейсе. Так, на время у меня, по-моему, прервался интернет. Надеюсь, что сейчас меня опять слышно. Говорила я о том, что рубрик в этом кейсе «Желание соли», да. В этом кейсе тоже получилось очень-очень много рубрик. Да, отлично, появился звук, класс. Я, собственно, молчала, пока у меня крутилось под колесиком, для того, чтобы в записи тоже ничего не потерялось. Так, секунду. Секунду, теперь у меня здесь интернет не очень функционирует. Сейчас. Так вот, если следовать исключительно репертуаризации, то тут выползают энное количество вещей, и надо сказать, что я в итоге, выбирая калькаре карбоника, это именно то, что я выбираю для этого случая, я здесь руководствуюсь немножко такими как бы пограничными своими размышлениями, пограничными между тем, что написано в книгах, и тем, что я ощущаю от этого кейса. Первый, самый-самый первый, то, что получается по репертуаризации, у нас Nux Vomica. Но дело в том, что с этой Nux Vomica у меня не вяжется нынешнее состояние, хотя вот эта атрофия и вообще полностью отсутствие энергии и сил у нее в таком запущенном состоянии бывает, но по описаниям здесь все более обстоятельно медлительно, чем у Nux Vomica, которая изначально достаточно более такая попрыгунистая субстанция, хотя многие рубрики сюда подпадают, но не оно, не совсем. Еще два препарата, которые по репертуаризации здесь выходят, как ни странно, просто вот по эссенции кейса, они, опять же, не вяжутся с общим ощущением. Калькаре, она здесь и по количеству рубрик, которые охвачены ей, она лидирует, и по ощущению этой самой эссенции. Самое главное – это то, что в целом вот эта история с холодом, миопия, мышечная атрофия, вот эти вот корочки на голове, то есть если мы сейчас про физику говорим, тут же и тенденция к нарушению как бы балансировки внутри, там постоянные падения, и вплоть до сна на животе, и вот этой вот сжатости челюстных историй, и вот беспокойство на тему будущего, и главным образом вот это вот тотальное состояние вообще слабости и дистрофии даже в психологическом смысле, что просто нет ни на что сил. Но еще вот эта история про ту самую устрицу, как многие написали, которая сама в себе, вещь в себе, очень там в анкете был еще момент описания, что трепетно относится к своим границам, не нравится, когда кто-то лишний раз там трогает при каких-то медицинских манипуляциях, просит всегда заранее говорить, что будут делать следующим шагом для того, чтобы психологически к этому подготовиться, то есть никаких неожиданностей в отношении там, того, что делают своим телом. Все это очень четкие границы вокруг своего такого достаточно уязвимого внутри чего-то, да, своего «я». Почему оно уязвимое? Ну, потому что вот два события достаточно таких важных в жизни привели к очень сильно депрессивному состоянию, хоть человека с иронией, сарказмом к этому подходит, но это, тем не менее, депрессивное состояние с таким вот уровнем exhaustion. То есть вот эта мягкая субстанция внутри охраняется достаточно такой как бы твердой и не терпящей никаких там околоплодных вещей, двояких там каких-то толкований, границы в виде этой самой устрицы. В целом вот это желание себя как бы побаюкать, завернуться в пледик, там лишний раз себя ничем не тревожить, чтобы никто тебя не тревожил, ты вот в этом всем. Интересное упоминание про украшения и про жемчуг, в частности. Про соль, естественно, это тоже все рубрики калькаре. Но калькаре, как и многие другие препараты, которые мы рассматривали, я уже много раз о ней рассказывала, это очень широкий зонт. В данном случае, в этом кейсе, она достаточно классически раскрывается. Но, как я уже говорила во время анализа, многие люди отпугнулись бы от калькаре тем, что ну здесь мы не видим человека там, с какой-то рыхлой конституцией, там, пухленький или склонный к полноте. Здесь человек как бы очень в таком определенном истощении находящийся, и мышцы. Но истощение в данном случае это не столь важно, сколько важно состояние именно мышечной массы, которая дрябла, которая вот ватная по описанию самого человека, которая мягкая и которая не держит вот эту вот структуру основную. Это то же самое наверняка касается и костей. И это, естественно, касается наверняка и костей, просто потому что раз кожа в таком состоянии, и волосяной покров тоже в таком состоянии, однозначно с костями тоже происходит что-то не совсем стопроцентно хорошее. И калькарея очень часто является препаратом, который подходит под картины, когда они полностью анализируются, где имеет место что-то, связанное с диабетом. Будь то диабет персе, либо преддиабетное состояние, либо какие-то намеки на историю с сахаром. И в целом, если перейти на страничку психосоматики во всем этом и подумать и с этой стороны, когда у человека случилось в жизни вот два таких удара, которые вышибли человека с ее как бы, позиции вообще стабильности, а для калькарея стабильность и безопасность очень важны. А тут и в личном, и как бы в рабочем плане получилось, что одновременно совпали моменты, которые как раз-таки из этой стабильности и безопасности человека вышибли. Это потеря радости, потеря не просто вот этого как бы там дощечки, на которой ты стоишь двумя ногами, это потеря радости к жизни, которой, с одной стороны, ты к ней тянешься, ты хочешь там чего-то делать, в чем-то развиваться и так далее, но как будто бы у тебя подточили, внесли туда вот эту вот ложечку дегтя, и ты уже не можешь полноценно радоваться, ты не можешь наслаждаться вот этой сладостью жизни. В картине психосоматической диабета это очень часто где-то как бы близко к сердцевине проблемы. Вот эта вот потеря радости к жизни, неспособность радоваться жизни. А калькарея карбоника в данном случае как что-то, что рекомендовано на три приема в потенции 200C и дальше пауза, потому что это долгоиграющая история, это медленно разворачивающийся препарат, которому нужно дать время показать себя и показать, что именно и как именно в случае этого конкретного человека он начнет сдвигать с мертвой точки. Вот такая вот история. Так, смотрю опять на вас, сепия. Калькарея лежит почти полгода, ждет, все-таки она очень моя. На днях в Хибирисе, да. Ну вот с онлайн-репертуариями проблема вся в том, что все-таки они не... Ну, я бы так сказала, процентов 70 случаев они дают хорошие подсказки, но 30% – это большой процент того, что они, в чем они могут кардинально ошибаться. И я, например, если я перепроверяю свою репертуаризацию в онлайн-ресурсах, в онлайн-реперториях, ну, у меня из трех кейсов два препарата, которые я назначаю, будут, например, там, четвертыми, пятыми, даже шестыми в позициях, в тех списках, которые выдает онлайн-репертуар. Просто потому, что как бы точно и детально ты не прописывал рубрики, все равно есть еще дополнительные вот эти надстройки общей картины, которые ты не можешь рубрикой передать. И рубриками ты не можешь передать. То есть рубрики могут совпадать, но ощущения от кейса и эссенции кейса будут вот такими, что ты выберешь в итоге не то, что тебе там, например, рекомендует онлайн-репертуарий, а ты пойдешь в свои записи, и то, что ты выписываешь себе из репертория бумажного, а в онлайн-репертории это будет стоять там на третьем, на четвертом, на пятом, а то и на шестом месте. И это тоже окей. Как бы вот оно так тоже делается, и ничего страшного. Не бойтесь. Тоже момент такой важный. Не бойтесь отходить от рекомендаций. Даже если это бумажный репертуарий, по которому вы проползли просто вот на коленях там весь кейс от и до, и в итоге у вас получился там в результате 3-4 препарата, основных вы себе выписали, но вот первый там самый-самый, второй там. И вот вы смотрите на кейсы, вы понимаете, что, например, во-первых, ничего из этого. Вот вы читаете материю, у вас прям устойчивое ощущение, что вот ничего из этого. Так тоже можно. вы можете просто все это отложить, закрыть, вернуться через пару дней и заново начать репертуаризацию, потому что вас не устраивает это решение. Никогда не идите на сделку с тем, что, ой, ну раз вот тут так выпало, ну, наверное, вот так оно и будет. Оно должно вас убедить. С одной стороны, вы должны себя убедить, а с другой стороны, тот результат, к которому вы пришли, должен быть для вас убедительным. Если он не убедительный, то в пень. Либо, если вы в итоге из этого списка выбираете самый последний препарат из предложенных, так тоже окей. Главное, чтобы вы условно могли это для себя аргументировать. Почему вы выбираете этот, а не первый и не второй, а, например, пятый. Если вы чувствуете, что вот прям вот вообще точно, 100% вообще в любом суде могу там встать и прочитать там защитную речь вот по этому препарату, то вы берете его, не оглядываетесь и действуете. Потому что по факту ни один репертуарий вас никогда не заменит. И ваше сознание никогда не заменит, и ваше чутье, и интуицию никогда не заменит. Репертуарий – это инструмент, это не Библия, которой вот там что-то выпало, как там карта, таро, и вот она вам что-то сказала, и все, и вы этому следуете. Нет, вы решаете. Вы пользуетесь инструментами, но вы решаете. И, возможно, вы при этом тоже даже и ошибетесь. И это тоже окей, потому что это будет часть вашего опыта потом. Вы можете сопоставить, в чем именно, где именно что-то не проявило себя так, как вы ожидали, и сделать на этом выводы. Это тоже неизбежно. И нет, от этого никто не умрет, потому что если вы так подходите к работе с гомеопатией, то совсем не в ту степь вы с препаратами точно не уйдете. И навредить вы сильно никому не навредите. Максимум, что может произойти, это что вы подберете препарат, который не тот самый, а подобный, и он отработает какую-то часть картины, но какая-то часть картины останется. Вот и все. А там то, что не нужно было от препарата, энергополе человека метаболизирует. Потому что все-таки подобные препараты – это не то же самое, как когда назначается полный автон, который вообще не имеет ничего общего, и еще и в непонятных потенциях, и там долбится по месяцу каждый день, там два раза в день прием. Это все-таки немножко другое. Поэтому мы очень часто говорим о том, что опасно там назначать какую-то полную ерунду. Конечно, опасно. Но мы... Если вы отступаете от, так сказать, там, рекомендаций какого-то конкретного репертуария, потому что вы чувствуете что-то иначе, ну, в рамках, естественно, там, не то, что полностью вообще какой-то сбоку припеку вы взяли что-то, потому что вам понравилось и решили, что пусть будет это. Опять же, в рамках репертуаризации. Но если вы чувствуете, что вот мне надо пойти по этому пути, идите по этому пути. Верьте себе, это прям очень-очень важно. Ощущение от кейса и сенса приходит со временем, с практикой. Я бы сказала, что это вообще с кейсами из гомеопатии никак не связано. Это больше как раз про то, что я только что озвучила. Это про доверие себе и своей интуиции. Ваша интуиция с вами с момента рождения. В отношении всего, событий, людей, там, чего угодно. Просто это про... Вот сейчас еще такие времена, в общем-то, где очень-очень регулярно наша интуиция проходит испытание на то, веришь ли себе или веришь тому, что написано, веришь ли себе или веришь тому, что видишь, веришь ли себе или там что-то еще, или повестки. У нас в последние годы идет большая тренировка на доверие к себе, поэтому ощущение от кейса – это то же самое, это просто как еще одно проявление доверия к себе и умение слышать. Скиберисом Калькарт плелся ближе к самому концу, но по ощущениям уже полгода все эфиры, все, что он предлагал ближе к началу, нет такого отклика даже близко, как от Калькарей. Ну вот. 200C, потому что выражение в человеке и в физике, и в эмоциях. 200C – это потому что Калькаре очень глубоко и медленно раскрывающий, глубоко действующий и медленно раскрывающийся препарат. И изначально, если только это вот не кейс, в котором прям по ощущениям интенсивности симптомов нужно сразу идти, там, например, в 1М, можно начать с 200C, и эти изменения будут проявляться. Ну, просто меньше, чем 200 тезис, и смысла вообще никакого нет. Попастила, вы третья отличница. Да, сплошные отличники. Но не соли. Так. Так. Момент. А теперь я быстренько все-таки зачитаю тот кейс, который я сегодня начну, но я сегодня его точно совершенно не закончу, потому что уже достаточно много времени у нас длится эфир, 2 часа уже фактически ровно. Кейс девочка, 3 лет, которая страдает эпилептическими эпизодами. Так. Значит, читаю вот в моменте. Принимается кепра, это препарат против эпилепсии. Принимаются грибы, принимается CBD и палдарку. Так. Сейчас у дочки есть приступы в среднем каждые 11-14 дней. Все они длятся больше 15-20 минут, некоторые длятся часами. В сентябре был 5-часовой статус. Купировать не могли ничем, кроме газа Силорана. Ребенок очень активный, возбужденный, громкий, крикливый, визгливый. Из-за своей активности и очень радостного состояния может спровоцировать приступ. Тяжело засыпает, может быть, агрессивный в играх. Волосы растут, но тонкие. На вопрос, как именно проявляются эти приступы и с чего они, собственно, начались, первый приступ начался в 5 месяцев. Вопрос сегодня утром задала маме, потому что, когда открыла эту анкету, поняла, что речь про эпилепсию, первое, что сделала, написала вопрос, что конкретно это означает, потому что эпилептический статус, эпилепсия очень по-разному выглядит. И здесь для гомеопатии речь не про диагноз, а про то, как это выглядит, как это проистекает, что при этом происходит там, с телом, с психикой и так далее. И вот, насколько я понимаю, здесь написано, что началось все в 5 месяцев. С 6 месяцев принимает противоэпилептический препарат, а в 5 месяцев все началось с того, что с жары ребенка принесли в прохладную ванну, и на фоне вот этого резкого смены температур случился первый приступ. Девочка всегда была активной, радостной, громкой, звонкой, и сейчас остается. Значит, так, 3-й ребенок, все от одного мужа, все желанные. До зачатия девочки были мысли, что нет любви, ничего не получается, холодность в отношениях с мужем. Первые месяцы беременности страх за ее жизнь, так как сказали, что сердцебиение снижено, брадикардия, скорее всего, не приживется. Отрицательный резус у мамы, поломка фолатного цикла, принимала клексан, антирезусный иммуноглобулин с младшими детьми. А потом тихо радость, что все хорошо, ребенок развивается. Хорошо восприняли пол ребенка. В 23-24 недели поехали отдыхать всей семьей за рубеж. Сильно заболели сын и старший ребенок. И во время ссоры супруг говорит жене: от такой ненормальной, как ты, не могут быть нормальные дети. Шок, боль, обида глубоко ранила. Помирились, приехали домой. Ну, это, на секундочку, 23-24 неделя. То есть нервная система достаточно уже как бы полноценно развита, уже и не только на уровне информации, но и на уровне физики подобные фразы, подобные эмоции, они имеют влияние. Приехали домой, и тут происходит следующий шок, боль, обида глубоко ранила в виде того, что муж увольняется с работы и говорит об этом уже постфактум. Опять шок и непонимание. Решает отдыхать и не работать какое-то время. Дохода нет, долги, ипотека. Пишет: я очень старалась, как хорошая жена, понять его, дать ему отдохнуть, не пилить. Внушала себе, что так бывает, он мне ничего не должен, займись собой, радуйся беременности. Но был животный страх за детей, за безопасность, за будущее. Вот эта неизвестность очень давила. Потом эпизод: приехал свекор и жил у них, сделал втайне прививку от гриппа, очень сильно заболел. Женщина в состоянии беременности заболела от него и вплоть до родов не могла выздороветь около 2 месяцев. Естественно, винила его, считала, что он должен был беременную ее предупредить. Потом началась пандемия. В общем, муж продолжал не работать, искать себя. А у нее уже начало выливаться вот на него злость и обида. Очень переживала, что беспомощный не может ни заработать, ни прокормить детей. Так и прошли роды. Быстрые, естественные 4 часа дали отпульсировать. Ребенок был лилового цвета, потом в течение 5 дней сохраняла красный цвет. Это при мгновенном отрезании пуповины достаточно стандартная история. Была сухая кожа, очень высокий гемоглобин, гематокрит. Забирал муж из роддома без копейки в кармане. Акцент на отсутствие ощущения безопасности и защищенности. До 5 месяцев, собственно говоря, до 5 месяцев девочки муж не работал. Как только он вышел на работу, произошел первый приступ. Вот вся эта хронология, и я сейчас вот это читаю, и это как бы мои начальные мысли по всей этой теме. Вся эта хронология про то, что изначально в момент беременности, которая так сама по себе наступила на фоне, там я сейчас опустила детали, но там были несколько неразрешенных беременностей, в общем, там беременности было в общей сложности 6 детей, трое, если я не ошибаюсь, в итоге. То есть там и отрицательный резус, много нюансов. В принципе, обеспокоенность состоянием здоровья и тем, приживется или не приживется ребенок, и комментарии врачей уже создали вот эту как бы фундамент под такую как бы постоянную тревогу. На это накладывается ощущение того, что неуверенность в партнере, а есть ли вообще любовь, а есть ли поддержка. Потом в момент беременности первый вот этот вот удар, подтверждающий, в общем-то, вот эти беспокойства о том, что а могу ли я положиться, а есть ли у меня поддержка со стороны мужа, который произносит сакраментальную фразу, который, возможно, произнес ее исключительно под горячую руку, но для беременной женщины это очень сильный импринтинг происходит в этот момент. Вот эти стремительные роды, то есть вот это вот шок, боль, обида, которая очень таким вот, знаете, как клинком так раз, быстро тебя пронзает и тут же быстро вынимают. Вот это вот движение приходит мне на ум постоянно, пока я читаю то, что я вам читаю. Вот это такое, знаете, как никогда тебя долго там мучают и разрезают на куски, а такое вот точечное, в самую болевую точку, острым чем-то таким, пинг, и что это по факту на физике, если представить, это я сейчас просто, извините, у меня идет поток сознания, я сейчас просто слух его. На физике, когда у нас мы занимаемся той же акупунктурой, мы от влияния и давления на одну маленькую точку можем, в принципе, вообще вызвать паралич у человека. Можем, наоборот, реанимировать всю какую-то там систему организма. Можем запустить, там, я не знаю, работу гормональной системы. Можем расщемить защемленный нерв. Это очень концентрированная энергия в одной точке, которая может уйти в замок. Эпилепсия и эпилептические тики, движения повторяющиеся и все, что у нас выражается таким образом на физике, вот это вот резкое сжатие, резкое разжатие, когда это уходит в замок, и прежде чем организм переподстраивается, разбирается с этим клубком, как из него выйти для того, чтобы выйти в опять нормальное функционирование. Вот эти эмоциональные нагрузки на женщину, это то, что по факту на физике ребенок сейчас проявляет через свое тело, выводит через свое тело. Вот эти вот точечные такие как бы сжатие расширения, быстрое сжатие расширения. Так. Я сейчас, если честно, даже не повторю, что я сейчас сказала, что это такое я сейчас рассказала. Окей, я это переслушаю вместе с вами в записи. Так. Два с половиной года на грудном вскармливании. Корм. Не вакцинирован ребенок. Никаких фармпрепаратов до, вот, собственно, наступления первого приступа не было. Вот 6 месяцев попали в больницу со статусным эпилептическим приступом. В реанимации 24 часа была одна привязана. Каждые 3 часа носила ей сцеженное молоко. Ух, Вот еще момент интересный. Как его на вопрос, как складывались взаимоотношения с семьей, какие чувства вы испытывали, испытываете по отношению к близким родным? Мои родители, мама и отчим, были категорически против третьего ребенка. Скрывала ее до 25 недель. Могли за столом при мне уже на 8 месяце обсуждать, что это не нужно было делать, зачем, и вообще непонятно, как я это на это решила. С мужем всегда были сложные отношения с переменным успехом. В эту беременность волновало отсутствие желания работать. Его, естественно, все мои родственники за спиной обсуждали, и мне трепали нервы. От родственников мужа он все это скрывал. Также скрывал изначально заболевание ребенка, не договаривал. Когда мои родители сделали вывод, что родился в итоге тяжело больной ребенок, генетика по эпилепсии, стали постоянно говорить мне, что я родила больного, зачем это надо, трепета любви особо нет. Ну, со стороны родственников имеется в виду. Самое интересное, что вот этот вывод о том, что родился глубоко больной, тяжело больной ребенок, потому что генетика по эпилепсии для меня, например, является очевидно врачебным каким-то приговором, который совершенно не очевиден мне, как вот человеку, смотрящему на этот кейс со стороны, потому что эпилептические эпизоды на фоне общей, естественно, обычной когнитивной функции, общительный ребенок, активный, на самом деле является ничем иным, как признаком не тяжело, там, глубокой болезни, а признаком того, что есть вещи, которые нужно вывести из системы семьи, и ребенок взял на себя эту функцию. И есть вот этот вот дисбаланс в том, как ребенок продолжает проживать вот эту цикличную программу сжатия-расширения. Поэтому вот эти приговоры все, я всегда очень негативно к ним отношусь. Так, очень общительно, нравится все, как у брата, любит куколок, пупсиков, мягкие игрушки, очень любит движение, все подвижные занятия, обожает воду. Но на море и в ванне, бассейне, перезабуждение, переменная температура, случались приступы. Любит бегать, прыгать, лазить. В общем, да, тяжело больной ребенок. Ага. Алина очень эмоциональна. Так. Боится собак. С года приблизительно до этого просто обожала. Ну, не до трясучки. Окей. Так. Спит в прохладной комнате с рождения. На улице легче засыпает. За жару однозначно приносит хуже, больше приступов. Иногда ножки под себя на животе, когда спит, раскидывается, ноги любит освободить. Питание, не переедает, пьет только воду. Так, по препаратам. Стул оформленный регулярный, каждый день один раз. Но тяжелые приступы всегда есть, либо расстройство стула, либо зеленцой, либо зловонный, естественно. Обильного потоотделения нет. Не выявили сейчас проблем ни с какими органами, но печень, правая доля была увеличена в том году, в этом еще не проверяли. Так, мой стресс наверняка передается дочери, однозначно. Мой уровень стресса очень сильный, однозначно. С возбуждением помогают справляться мультики или лепка из пластилина, рисование, игра в маленькие фигурки, книги. Очага в голове нет. Но приступы чаще бывают по правой стороне, значит, левой височной доли больше активности. Обожает воду и игры в воде. Приступы есть разные, зависания, смотрит бок или вверх, может отвечать на вопросы, может нет, зрачки сужаются, расширяются. Я вам клянусь, я не дочитывала до этого места в анкете, но вот даже эта вот история про, вот мне прям эта картина с самого начала, сужение, расширение и на уровне всего. Не моргает или моргает, подергивание по одной половине тела, только правый переходит справа налево и обратно. Дергается рука, нога, может еще лицо с одной стороны. Резкий крик и все тело напряжено в комок. Вот эта вот резкость, вот это вот такое не пульсирующее, знаете, ритмичное что-то, а вот резко раз и потряхивание. Чаще бывает в веселом, хорошем настроении, активное, все интересно, любвеобильное, целует, обнимает, встречает, следит за эмоциями родных, все подмечает. Реакция молниеносная, видит, как без нее что-то хотят решить. Очень смелая, сильная, громкая, бесстрашная, на улице открыта к общению, не стесняется, первая здоровается, очень любит мужчин, пап всегда замечает малышей. Да, конечно, перед нами глубоко тяжело больной ребенок. Это, по-моему, уже в 8-й раз я вижу слово «очень общительное», «всегда готов взаимодействовать». Так. Дальше идет описание эмоционального состояния мамы. Чувствует себя одиноко, не получает поддержки, понимания в лечении детей, не уверен, не защищенно. То есть то, что началось еще, в принципе, до беременности, потом усугубилось в беременность, продолжается по сей день. Я не ценна. Сложно выговориться, меня не слышат. Такое ощущение, что все во мне видят силу и мощь, но не видят и не хотят видеть, что я нуждаюсь в поддержке, помощи, сочувствии. Если бы не приступы, дочь жила бы обычной жизнью. Очень хочу ей помочь и не навредить, сохранить баланс. Вокруг столько жизни, столько всего интересного. Но страх за жизнь ребенка меня парализует, останавливает. Это моя главная задача – помочь ей исцелиться, и все остальное начинаю откладывать. Страх за жизнь ребенка парализует, останавливает. Опять вот эта сцепленность, сжатость, скованность, которая на разных уровнях получается. То есть на более интенсивном, когда схлопнулось, потом это все расширилось в моменте, и постоянное вот это вот состояние сжатости из-за этого страха. В общем, что я могу сказать по этому кейсу? Понятно, что там многие гомеопаты посмотрят на кейс эпилепсии, и при одном слове эпилепсия сразу пойдут какую-нибудь там, я не знаю, например, искать типа какой-нибудь там цикуту, есть такая препарат, цикута вироса, на основе корня растения, который такой зонтичная штука, не помню, как он точно называется по-русски, но, в общем, по-моему, она так и называется. Вот, по-латыни это точно цикута, но наверняка есть какое-то русское название этому растению. Ну вот оно в этой серии типа номер один, go to, когда речь идет про эпилепсию. Вопрос в том, что здесь нужно смотреть глубже и не только по физическим проявлениям, хотя здесь только физические проявления на уровне девочки, которая по факту эти проявления показывает не свои, а мамины. И здесь поэтому я бы вот не стала бы сразу бежать в препараты, которые работают с эпилепсией. И, в принципе, репертуаризацию я еще сейчас буду сидеть и думать, как мне делать, потому что, с одной стороны, есть картина физическая ребенка, с другой стороны, есть картина эмоциональная матери. И картина эмоциональная матери для меня в этом кейсе будет первичной. Я это буду сопоставлять с картиной физической ребенка. Естественно, эпилепсию игнорировать никак не получится, и нет задачи ее игнорировать. Но подбирать препарат я буду по репертуаризации, которая будет включать в себя эмоции мамы. Вот пусть меня закидают помидорами, кто-то и скажет, что это вообще типа против правил, но в данном случае я буду делать именно так. В моей репертуаризации будет одновременно присутствовать эмоции мамы, как если бы это были эмоции девочки. Потому что девочка не показывает этих эмоций внешне, она свою энергоструктуру проживает так, как ее энергоструктура, она отдельная, индивидуальность, но эта физика ее, это, знаете, как вот если взять наше прохождение в эту плотность, да, через там энное количество измерений, из тонкого мы проходим в плотность, и мы постепенно уплотняемся, и потом становимся этой так называемой материей. Вот эмоции мамы, в девочке они обретают вот это физическое проявление. Поэтому здесь у меня одновременно будет репертуаризация на нескольких уровнях. Уровень физики, чисто физики, и уровень этого же всего, но только на тонком. А это эмоции мамы. Поэтому вот посмотрим, что мне эта репертуаризация даст. И на следующем эфире по теории, где я буду про препарат рассказывать, я вам скажу, до чего я дошла в своих изысканиях здесь. Интересно, что именно этот кейс сегодня у меня выпал. Гомеопату нужно и психологом быть. В смысле и! То есть как бы гомеопатом вообще невозможно быть никак, если ты не восприимчив к эмоционально-психологической составляющей других людей. То есть, в принципе, можно сразу не идти туда, если ты не восприимчив к этому и не хочешь этим заниматься, потому что гомеопатия – это тут прям самое важное в ней, это именно это. О, вот. Вёх ядовитый, это называется по-русски. Ну вот да. Вёх ядовитый. Ну да. Я вот просто не знаю, к сожалению, этих русских названий, но да. 3 года. Можно ли рассмотреть этот кейс исключительно как психосоматический? Нет, потому что те же самые эмоции мамы, которые просачиваются в плотность в виде физики ребенка, могли дать совершенно другую физику. Могли дать, например, какие-то атрофии там конечностей, могли дать какие-то рахитные истории или искривления в процессе формирования плода за счет вот сжатости, вот этого вот такого движения, как бы, когда все сворачивается в клубочек. Могло по-разному это все проявиться. У нее проявилось именно так, и в этом тоже есть какой-то ключик. Что именно в итоге комбинация вот именно такого проявления, именно таких эмоций. Поэтому нет, это не совсем чисто психосоматический кейс. Особенность физики в этом кейсе тоже играет большое значение. Могло быть много чего могло быть в качестве вот реализации. Проявление зависит от рода родителей, мамы. Могут зависеть. А могут и не зависеть. Вообще, вот нет никакого правила. Может зависеть, а может и нет. В общем, да. Интересно. Интересно. В общем, на следующем эфире про теорию я обязательно мне напомните, чтобы я вам рассказала, для чего я в итоге докопалась тут с этим всем. А на этом я с вами буду прощаться. Почти 2,5 часа у нас прошел эфир. Надо уже бежать тоже к деткам. И надеюсь, что сегодняшние кейсы и мои размышления вокруг этих кейсов, которых сегодня, кстати, было больше, чем обычно, наверное, это тоже все неспроста. Надеюсь, что это все было тоже на пользу и будет на пользу всем тем, кто будет это слушать в записи. Ради этого, собственно, эфиры практика и нужны, потому что просто разложить аналитику, рассказать про рубрики и дать в итоге конкретный препарат, ну, клево, конечно, тоже, но все-таки, мне кажется, мои дополнительные болтания, которые существенно увеличивают время эфира, но мне кажется, что они, в них есть большая ценность для того, чтобы вот что-то осознавать, больше чувствовать и понимать про то, как вообще все это работает. Если что, я вместе с вами учусь это понимать до сих пор и буду учиться еще всю жизнь. Я вас очень люблю. Шлю вам много-много-много-много теплых лучиков с острова Лангкави. Сейчас уже почти скоро у нас будет закат солнышка, поэтому лучики уже такие мягкие-мягкие. Вот я всех вас этими лучиками обнимаю. И до скорой встречи в эфире про теорию. Следующий эфир у нас будет лекция. Всем отличной недели. И до свидания. Пока-пока.